Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Клуб частных мнений» на радио «Вера». Воскресенье вечером, сегодня, в день жен-мироносец, мы в этой студии хотим поговорить о том, как научиться любить. А тему мы сформулировали даже еще точнее. Как рождается любовь? Вот любовь и супружеская, и любовь к Богу. Вот та самая христианская любовь, которая способна покрыть все. И у нас сегодня в гостях иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Добрый вечер.
Добрый вечер, наши дорогие все слушатели. Очень рад разделить общение на такую замечательную тему.
Матушка Мария Медведева, супруга диакона, дочка священника и мама 6 детей. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я очень рада быть здесь, в такой компании.
И Яна Копаева, блогер, писатель, автор программы «Частное мнение», которая, собственно, и ляжет в основу сегодняшней дискуссии. Давайте ее послушаем.
Недавно мы разговаривали со знакомым о воспитании, и он рассказал мне про случай, произошедший в школе, где учатся его дети. Эта история меня потрясла. В школу пришла новая учительница. На перемене она услышала в коридоре страшный крик. Это были не обычные шумные игры мальчишек, а настоящая битва. Учительница выбежала и увидела, как один парень бьет другого, да так, будто сражается за свою жизнь. Женщина поняла, что сейчас случится непоправимое. Подбежала к тому, который бил другого, что есть силы прижала его голову к своей груди и стала буквально кричать: «Мой мальчик, мой!» Сначала он отбивался, изворачивался, всячески пытался сделать ей больно и вырваться. Но учительница не сдавалась. Сильнее и сильнее прижимала его и повторяла: «Мой! Мой!» Через несколько минут парень обмяк и зарыдал. Оказалось, что у этого ребенка была очень тяжелая жизнь. Он рос без родителей. Его брали то в одну семью, то в другую и возвращали обратно в детский дом. Он никогда не чувствовал себя любимым и нужным. И вот как раз появилась новая приемная семья. Но мальчик очень переживал, что и там не приживется. Эта огромная боль внутри вылилась в агрессию. Учительница не знала историю мальчика. Ее женское сердце подсказало, что надо сделать. Ребенку жизненно важно было услышать, что он чей-то. И в учительнице парень нашел небезразличного человека. Она смогла погасить внутренний огонь, который сжигал детскую душу. Стала близким человеком для мальчика, с которым он мог быть сам собой. Мог проговаривать свои страхи и находить утешение, и в итоге обрести душевный мир. Эта история отозвалась во мне. Мы с супругом Антоном вместе больше 10 лет. Очень много разных событий произошло за это время. И, конечно, были ссоры. Однажды сильно поссорились в первый месяц после рождения дочки, Ани. Я была в очень плохом физическом и эмоциональном состоянии. Спала по 3 часа в сутки. Меня мучила высокая температура из-за лактостаза. Болел шов от кесарева. И вместо поддержки я получала от мужа лишь грубость. Так мне тогда казалось. Как же было обидно. В тот вечер я очень долго укладывала дочь. И когда Аня наконец уснула, я вышла из комнаты и просто в голос начала рыдать, возмущаться. Как же Антон может так себя вести в столь тяжелый момент для меня? Не помогать, а заниматься дома работой. Я была в ярости. И эта ярость только усилила его злость. На меня тоже посыпались претензии. Я дошла до какого-то внутреннего предела. Единственное, что могла сделать, это просто крикнуть Богу: «Господи, помилуй! Я сейчас захлебнусь, утону в этой злости!» И вдруг в душе что-то переменилось. Я вспомнила слова апостола Павла: «Побеждай зло добром». Неужели и сейчас надо так поступить? Я посмотрела на мужа и пожалела его. Спросила: «Что с тобой? Почему ты злишься?» В ответ он поделился, что все эти дни чувствует себя невероятно одиноким. Будто жена совершенно забыла о нем и полностью растворилась в младенце. И он стал просто некой функцией по добыче ресурсов. Я молча подошла и обняла его. И почувствовала то же, что и та учительница – обмякшее тело человека, который очень нуждался в любви. Все мы ищем своего человека, который скажет нам: «Ты мой». А порой именно нам нужно первыми произнести эти слова, чтобы согреть другого. За агрессией часто стоит страх и боль. И лучшее лекарство – это не ответный удар, а объятие. Ведь любовь все покрывает.
Частное мнение.
Ну вот, Яночка, уже нашла, казалось бы, способ, но все-таки еще хочет тебе глубже, да, заглянуть, насколько я знаю.
Да, мне хочется, знаете, что понять. Как проскочить вот эту стадию между... Ну вот, смотрите, начинается ссора, да, там муж меня там что-то обидел, у меня внутри все закипело. И вот как я рассказывала в посте, да, я сначала оказалась в каком-то аду душевном. То есть мне было обидно, меня раздирало изнутри чувство несправедливости, вот это вот все, знаете, такой накал внутри. И только потом, вот как милостью Божьей, да, вот что какая-то молитва у меня вот вырвалась из сердца, и Господь меня вот переменил в душе вот это состояние, и удалось почувствовать любовь к мужу в этот момент, да, удалось его пожалеть каким-то, говорю, для меня чудом. Но как мне эту стадию этого ада проскочить? Мне хочется ее, потому что жизнь семейная, она долгая, она сложная. И, конечно, ссор бывает, ну, не то чтобы много, но все равно они бывают. Да, и
вот это думание о себе, да, саможаление, да. Говорят, что это вообще дух, да, саможаление. Он нас мучает. С другой стороны, ну, правда же обидно. Можем мы не чувствовать этой обиды, отец Поликарп? Мы не случайно сегодня пригласили иеромонаха, особенно потому, что мы смотрим фильм сейчас «Святой Паисий», да, и понимаем, что все-таки монашеская жизнь, она превосходит, наверное, в чем-то нашу мирскую борьбу со страстями. Поэтому, отец Поликарп, возможно ли вообще перескочить этап вот этой пока вот обиды про себя немножко любимого?
Ну, неделю уже он переносится, на эту тему надо особо поговорить, потому что все мы люди живые, все мы люди, хоть монахи, хоть мирские, человек, грубо говоря, один и тот же во все времена, только как Воланд, не будем произносить это имя, в «Мастере Маргарите», только квартирные вопросы испортили у человека, а так люди такие же жалостливые, любящие, где-то там тельные страсти нас играют. И вот, понимая нашу вот такую вот испорченную природу, нашу изначальную, потому что все мы потомки Адама и Евы, потому что в ней возникает искаженность греховная, в них появился этот изъян, и дальше, поскольку они носители вот этой вот естества, которым мы сейчас с вами обладаем, мы их потомки, и, соответственно, у нас это есть. И хоть монах ты, хоть мирянин, семейный человек или же не вошедший в семейные узы, всегда будет момент такой обиды, досады, просто надо уметь его перехватывать, понимать, да, что это происходит со мной, да, это происходит сейчас, и вот дальше, насколько это возможно, вот мы сейчас рассуждаем математически, да, вот, вот так все развилка, выбираешь все, но когда тебя захлестывают тельные эмоции, тебе очень сложно выбрать именно тот вектор, который приведет к созидательному руслу. Действительно, потому что мы же сделаем какое-то дело, а потом думаем, вот... А если бы вернуться бы в прошлое, а если бы исправить, а если бы еще что-то. Вот такой скорбный момент у нашего вот монаха, скажем так, Лавры, да, он такой случай рассказывал в своей жизни. То есть у него мама заболела онкологией, надо было ее, соответственно, вот уже провожать из этой жизни вечную. И провожая ее, вот он, собственно, последний выдох. Все, душа от тела разлучилась. Он говорит, вот я смотрю на свою бездыханную мать, и вот, вот эти вот ссоры, вот эти конфликты, которые были в детстве, в юности, вот этот период, когда сепарация надо делиться было. Вот как я, может быть, как в той песне про маму, там, ночь глубокая, тихо стоят сады, только ты не спишь, мама моя. То есть на лице твоем есть седина уже, знаю, милая, все это я. Это я своим непослушанием, ранее не думая, плакала ты. Вот эти вот все моменты, я думаю, что у него это все промелькнуло. И вот когда вот перед встречей с вечностью он понял, что это была ошибка. Вот я к чему и веду, то, что вот если бы знать, чем это все закончится, и какое ты опустошение будешь на сердце испытывать, то, конечно, вот это вот опыт этих ошибок помогает как такая прививка от того, чтобы ты, выбрав все-таки правильный путь, на горло своей песни наступил и покрыл это все любовью.
Куда это девать? Наступил на горло песни, песню-то куда девать при этом?
При этом, да, то есть здесь очень момент такой, что начинать надо с простого. То есть как и спортсмены, мы там Олимпиаду смотрели там недавно, да, как они там, какие результаты показывали в зимних видах спорта, они же не просто так вот меня отправь, вот я вот в рясе такой, все, там, сел такой, поехал, да, ну, куда я там, особенно когда на коньках они по стадиону такой с очень большой скоростью набирают, ну, я максимум до ближайшего поворота доеду, в лучшем случае. Вот, то есть, к сожалению, все это вот, когда негатив это накапливается, то есть здесь надо начинать с малого. Первое, это хотя бы взять паузу. То есть вот у тебя язык есть, Господь же, как профессор Авдеенко говорил, да, то, что Господь все премудро нас анатомически устроил, то, что у нас вот сердце. Сердце, оно разный орган чувств, оно чувствует обстановку, душа, все это вот идет и выплескивается либо благословение, либо хула на ближнего, на Бога, там все, все вот. У тебя первый язык. Угу. Положу хранение устам моим, да, как да. В Псалтире сказано, книга да. До нашей эры.
До маленький член, но много зла творит, да.
И вот он уже, вот язык готов пошевелиться, угу. Колебания, чтобы в воздухе, в пространстве это все возникло. Вот, язык, ты его можешь удержать, не это, потом у тебя зубы. Сдавить их.
Несколько препятствий.
Да, чтобы вот это вот дуновение не вылетело, скажем так, потому что Бог, он творец мира, и как, поскольку он все это создал, все, что мы видим вокруг, это вот мироздание, он как творец отложил здесь свой отпечаток. Вот, допустим, мусульманская полемика, да, вот у вас многобожие, вы в трех богов верите, а у нас вот один Аллах. Да нет, вот, допустим, мы на солнышко посмотрим, мы же не говорим, что у нас три солнца. Это одно солнце, как и Бог, Отец, он один. Свет исходит от солнышка, это как сын. Тепло, которое мы ощущаем, это как Святой Дух. Тоже вот и у нас в нашем естестве, чтобы больше примеров не приводить, я вот на нас уже переведу, в чем мы, вот образ нас Божий содержится. Вот мы сидим, общаемся, вот вы же не знаете, о чем я сейчас думаю, там, ну, разные мысли, вот думаю, как бы мне сейчас не ляпнуть что-нибудь в эфире, там, вот, переживаю тут, вот пальцы ломаю себе тут сижу, да, чтобы так немножко успокоиться. Вот, то есть у меня мысли, вы их не видите, как и Бога Отца никто не видел. Вот, образ мысли, это как сын, и вот дуновение, как я вот говорю сейчас, вот устает, как Дух, вот, Святой Дух, то есть вот, хотя мы как бы одни сами по себе, и вот у нас троичность тоже вот такая вот раскрывается. Такая вот подсказка, как вот насколько можно чуть-чуть приблизиться к пониманию Божества. Максимально мы его понять, конечно, не сможем. Бога – это другая совершенно вот, личность вот, бытия. А вот в таких примерах можем. И вот, соответственно, вот как наши уста будут благословлять их или хулить, вот здесь вот нас все это и должно останавливаться, скажем так. Поэтому, если зубы сомкнуть не получилось, уже пошло, то хотя бы на...
Батюшка, вот у меня сразу, знаете, я могу не говорить.
Ну, посмотреть, так?
Я могу красноречиво молчать.
Это есть такая картинка, там пантера такая с таким взглядом очень холодно смотрит, и подпись такая внизу этой картинки. Если вы не можете на своих и не умеете на своих детей смотреть таким взглядом, то все ваше наука о воспитании бессмысленно.
Но ты можешь молчать, да?
Вот у меня вопрос, да, просто я реально могу не говорить, я могу продолжать вести себя, даже мило общаться, но у меня внутри при этом может быть такая буря, и мне очень сложно, меня просто внутри там разрывает, я даже уснуть не могу. И мне очень сложно это, да, переключить на вот эту вот любовь. Вот вы сейчас сказали, например, случай привели, да, когда умерла мама, или там любой близкий умирает, мы, конечно же, думаем, Господи, зачем это все были эти ссоры? Зачем? Ну, в такой вот критичный момент это вот прям пробирает человека, да? Но когда момент не критичный, а обычный, да, бытовой...
Сейчас мы покажем, кто в доме
хозяин.
Да, к сожалению,
да, у меня вот эта вот, говорю, буря внутри, которую мне я не могу, мне как бы очень сложно ее переключить на любовь, да. На эту. О чем надо подумать, чтобы полюбить этого человека? Чтобы вот эту бурю в себе переменить?
Ну, может быть, если в себе, то обратить внимание на себя, потому что чем это все закончится для организма, потому что любые наши все переживания, если мы их подавляем, не реализовав их, то у нас потом будут какие-то проблемы со здоровьем.
Вот.
Это объективно.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире на радио «Вера». Мы сегодня в день праздника жен мироносец говорим о том, откуда и как рождается та самая любовь, которая может все покрыть. И в гостях у нас в студии сегодня иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, матушка Мария Медведева, супруга диакона, дочка священника и мама шести детей, и Яна Копаева, блогер, писатель, автор книг. Матушка Мария, ваш опыт, вот когда оно что-то внутри вскипело, вот это куда девать?
Я достаточно много лет назад услышала просто гениальную, на мой взгляд, фразу. Нет трудных людей, есть люди, которым трудно. И нет человека, который... Ну вот уже дальше мои мысли. Если человек выдает на меня какую-то агрессию, он неплохой, не человек плохой, просто ему плохо. И если я пытаюсь выплеснуть на кого-то свою агрессию, значит, мне плохо. И я просто... У меня было в начале семейной жизни пару инцидентов с мужем, когда мы, ну, не то чтобы поругались, но, в общем, поссорились, скажем так. И мне после этого было настолько плохо, то есть я вроде доказала, что я права, я вот... А хорошо-то не стало. И вот этот опыт, он дает понимание, что, во-первых, если я сейчас выплесну эту агрессию, лучше точно не станет, потому что на агрессию мне тоже, скорее всего, ответит агрессия, потому что если мы ссоримся, значит, мы устали, значит, нам плохо. И второй момент. Мы это обсуждали с мужем тоже в первые годы нашего брака, что вот мы сейчас поссоримся, наговорим друг другу каких-нибудь гадостей, а вообще-то мы заключали брак до конца жизни. И я не знаю, может быть, я мужу что-нибудь такое скажу, и он это забудет через сутки. А может быть, это в нем останется до конца нашей совместной жизни. Хочу ли я, чтобы вот эта наша супружеская жизнь была омрачена какой-то гадостью, ляпнутой не потому, что я так думаю, потому что то, что я в этот момент в выплеска агрессии говорю, на самом деле это не я. Это вот эта усталость, это вот состояние какое-то, вот мне плохо. И я зачем-то эту гадость выплескиваю на самого близкого мне человека, да, или на детей то же самое, да, срываться. Было дело, когда старшие только вот родились, когда они были маленькие, кризисы, вот эти все зубы. Бывало тоже вот в сердцах что-нибудь скажешь, и потом думаешь, ну, он же не виноват. Он же плачет там или балуется, потому что ему плохо. Или потому что ему физиологически положено залезать там во все шкафы, бить там эти чашки. И меня на самом деле это останавливает очень сильно. Подышать, то есть я в голове сразу себя стопорю, что так, стоп, это нельзя говорить. Я сейчас ляпну то, что я не хотела бы ляпнуть. Мне помогает вот так.
Выдохнуть.
Господи, помоги просто остановиться. По началу семейной жизни, когда мы еще были совсем такие юные и как темпераментные, да, горячие, я выбрала такой формат, что я просто выходила из комнаты. Вот если мы с мужем начинали что-то там цапаться, только начинали. Он первые два раза очень злился на это, что ты уходишь от разговора.
Так мужчины обычно делают.
Вот, да, а потом он как-то ко мне подошел и говорит, слушай, это же гениально. Мы же можем остыть, но у нас главное правило, что если мы начали вот так вот цапаться, мы выдохнули, мы разошлись, подышали, и потом мы обязательно это обсуждаем. Что зацепило? Почему?
Да, да.
Такой любимый момент. Любимый. В ближайшие несколько дней, если вдруг я буду как-то не очень осторожна в своих высказываниях, это не я.
Вот. Как удобно.
Муж совершенно снисходительно к этому относится. Спасибо ему за это понимание. Вот. Я, конечно, тоже стараюсь. То есть это очень удобное оправдание для женщин сказать, это не я, это гормоны. Вот. Я, конечно, стараюсь всячески. Вот. Но бывает, прорывается, потому что устаешь, плохо себя чувствуешь, стоишь, посуду эту намываешь, думаешь, почему никто, кроме меня, эту посуду не моет? Вообще никакой разницы никому нету.
Когда же он пойдет за шоколадками?
Как грязно тут или чисто? Почему вообще там в этот момент себя как бы тормозишь, опять же, даже если мужа рядом нет, и думаешь, так, стоп, хорошо, посуду мою я, но он на работе, на учебе, на службе, он сейчас придет уставший, ужина нет, потому что я уставшая, то есть он сейчас будет еще в такую сухомятку что-то кушать. И спрашиваешь, так, стоп, это же плоть от плоти, ну как даже, плоть едина, да, мой любимый человек, которого я выбрала. Я вот это сейчас на него... И самое смешное...
Вот этот момент. Вот когда это включается, наша вот эта тема, как рождается любовь, когда ты устал, когда он не помог. Ну, вот не хочется сейчас говорить, в чем виноваты те, кто нас обижают, потому что мы немножко не про них, а мы в основном сегодня про себя. Вот когда сменяется вот эта токсичная внутри накипевшая обида на вот этот момент любви, и можно ли эту любовь включить умом? Вот как вам кажется?
Я начинаю вспоминать, что у нас есть хорошего в браке. Угу. Понимаю, что мне достался совершенно прекрасный человек каким-то совершенно невероятным чудом. Потому что у нас и знакомство какое-то, оно непросчитываемое, да, то есть так не бывает. Вот, совершенно какое-то случайное. И достался человек, с которым у нас за 13 лет почти брака не пропало ощущение близости. То есть мы можем говорить обо всем, о чем угодно. Вот неважно. То есть это человек, с которым мне хорошо, с которым мне не нужно строить из себя кого-то. И вот когда я это вспоминаю, появляется понимание, а зачем я его буду обижать? Мне можно, от этого лучше не станет.
Да, можно мне хочется как бы и ответить на этот вопрос, что мне помогает, и задать вопрос
давай,
сразу.
Давай.
Вот мне помогает его пожалеть. Вот мне реально помогает. Я понимаю, что он целый день работал, у него ответственная работа, он очень устал, он хочет прийти домой отдохнуть, расслабиться. Я понимаю, что он тоже терпит меня, мои там какие-то особенности характера, еще что-то, ну, наверняка тоже терпит. Но момент бывает такой, знаете, когда «а мне хочется, чтобы меня пожалели». Понимаете? Вот мне хочется, чтобы меня пожалели. Я вот к вечеру без сил, вот так вот там с двумя детьми целый день, ночь не спала. Я вот он приходит, и мне так хочется, чтобы он меня пожалел, а ему самому надо, чтобы его пожалели. И вот что в такой ситуации делать?
Где брать вот это вот вещество, жалость, которую все хотят, любовь, то есть?
Это запас прочности должен быть с одной стороны. А где его брать? Это где? Вот разные есть инструменты.
У нас есть прекрасный инструмент. Муж заходит домой, говорит, я усталь. Именно устали. Я говорю, я мухожук. Помните слова те самые, да, когда кто у нас Ельцин уходил, да?
Да.
Я устал, я мухожук. Вот. И как-то у нас так повелось, что он говорит, я устали, а я отвечаю, я мухожук. И мы просто понимаем, что мы оба уставшие, мы оба в хлам, потому что он на работе, на службе везде, я дома там с детьми, дети на домашнем обучении, кружки, быт, вот это все. Мы просто друг на друга смотрим, просто мы друг другу сказали, что мы оба устали. Это ну, как начало, вот уже как минимум снисхождение появляется. Да, да, то да. есть я от него уже не требую, и он понимает, что если я вот такая уставшая, там, ну, логично, что ну, на ужин не фуагра там в каком-нибудь соусе, а просто гречка с котлетами какими-то, да, там.
Или доставка.
Ну, нет, доставка – это надо хорошо зарабатывать.
А вы знаете, я хочу немножко расширить тему, потому что мы сейчас говорим о том, как хочется, чтобы нас пожалели, как хочется, чтобы было к нам снисхождение. Давайте я сейчас напомню, что недавно была Пасха Христова, и Христа никто не пожалел. Все-таки для нас вот это вот эталон, да, к чему мы стремимся и никогда, наверное, не достигнем, это Господь, который тоже хотел, наверное, чтобы пожалели в тот момент, а ему даже воды не дали, дали уксус, да. Но он, тем не менее, любил этих людей. Вот у нас Женя Ульева, один из частых гостей на радио «Вера», и вот она, когда во время операции она ощущала нестерпимую боль, несмотря на наркоз, она ушла куда-то глубоко вот в это состояние какое-то, я не знаю, ну, сопра, не знаю. И она говорит, я все равно чувствовала невыносимую боль, я не знаю там подробностей, и она увидела Христа на кресте и поняла, что ей надо простить. И вот она сказала, что это нереально сложно в состоянии вот этой чудовищной боли простить. Так нам кажется, да, ну, как бы, ну, мы умеем там, да, помолиться, простить. А вот когда тебе нестерпимо больно, и еще делают тебе при этом больно те самые люди, которых надо простить, полюбить, и еще за них помолиться. Оказывается, это не так просто, вот именно из-за вот этой боли. А, вот где Господь находил? То есть, если Он находил, то это где-то находится, да, получается, это любовь. Я просто от семейной жизни куда-то еще расширю, да, до любви к врагам, которые нам причиняют боль и благословение врагов. Вот, отец Поликарп, вы сказали, что есть механизмы. Поделитесь,
да, да,
пожалуйста.
Конечно. Механизмы то, что именно, вот, мы, конечно, ряд есть моментов личности, вот, памятая вот слова, раскрывается в общении. Вот первое – это поговорить, потому что нам преподносится, вот мы вот сейчас находимся в студии замечательно, мы не знаем, что произойдет вот буквально через 5 минут, что там будет. У нас есть планы на этот день, даже на ближайшие 5 лет, а кто ипотеку взял, и побольше планов есть на ближайшее время.
Хошь не хошь.
Вот, уже как бы заряжен. Но мы не знаем, как вот эта реальность, что нам предоставит какой квест очередной по разгадке. Вот нам дают ситуацию, вот такое, внимание, черный ящик, как в ситуации. И как ты его распакуешь? Ты можешь вот распаковать, чтобы свое эго, альтер-эго утвердить, там еще не там проявление своей личности не совсем хорошее, а можно вот я устал утвердить. Это такой как бы краткий такой взаимообмен, который показывает, что я сейчас заряжен, лучше особо там, давай лучше это все вот сделаем, потому что как ты вот распакуешь ту ситуацию, которую ты видишь? Ты ее можешь раскрасить совершенно по-другому. Вот, или совершенно позитивно, или на шутку перевести, или так далее. Просто надо понимать, что не надо вот эту жвачку из мыслей жевать, какой я несчастный, бедный и так далее. Да, ты бедный, несчастный, у тебя куча проблем. Ну, просто возьми и посмотри, да, господи, как у Омара Хайяма, да. То есть я жалел о том, что у меня не было хороших сапог, пока я не увидел человека без ног вообще, просто-напросто, которые вообще никакие сапоги, в принципе, не нужны были. Не понял, что у меня и мои сапоги нормальные, скажем
так. У вас это получается? Мы сейчас вот как-то вот такие теоретические вещи обсуждаем. Я пытаюсь вспомнить ситуации, когда вот как, ну, не как у Христа, да, а вот когда поговорить невозможно.
К теме вернемся еще, да.
Человек не поймет, то есть оттуда ждать бесполезно. Да. Допустим, вот у меня такие ситуации с какими-то моими недоброжелателями были. Вот в этот момент, если вот эти возможности исчерпаны, в этот момент откуда брать любовь к человеку, который откровенно к тебе относится не по-доброму?
И именно находить опыт в своих жизненных ситуациях, когда были такие деструктивные моменты, и понимать, что ты делаешь сейчас выбор. Либо ты уходишь на полное сопряжение со злом. И
саможаление – это сопряжение со злом, получается.
В том числе, и дальше в этот мрак погружаться, из которого ты не выйдешь. И опыт у каждого человека, который там достиг определенных каких-то лет, там после подросткового возраста, я думаю, что уже есть, когда он понимает, к чему это все может привести. То есть именно опыт от тех ошибок будет тебя защищать о том, чтобы ты все-таки не сделал, не погружался. То есть нашел в самом себе эти силы, и от них, собственно, вот эта память тебе поможет не совершать в будущем, скажем так, как там одной из определенной истории, чтобы знать ошибки прошлого, дабы не повторить их в будущем.
Мы сейчас продолжим эту тему интересную в клубе частных мнений буквально через несколько секунд. Мы вынуждены сейчас прерваться на небольшую паузу. Напомню, что тема наша сегодня – «Как рождается та самая христианская любовь всепокрывающая?». В гостях у нас иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицы Сергиевой Лавры, матушка Мария Медведева, супруга диакона, дочка священника и мама шести детей, и Яна Копаева, блогер-писатель, которая эту тему предложила. Меня зовут Наталья Лангамер. Пожалуйста, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Клуб частных мнений в эфире. Сегодня в день жен мироносец. Мы говорим о той любви, которой они обладали, любви христианской, любви всепокрывающей, любви Божьей. И чтобы ее вместе поискать, к нам сегодня пришел иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицы Сергиевой Лавры, матушка Мария Медведева, супруга диакона, дочка священника, мама шести детей, и Яна Копаева, блогер, автор книг, которая, собственно, этот вопрос задала нам. Вот, отец Поликарп, мы поняли, хорошо. Ян, отзывайся тебе, саможаление.
Это начальный этап.
Начальный, давайте дальше, да.
А дальше, если мы Бога рассматриваем не как какую-то абстракцию, да, как у Пушкина в «Маленьких трагедиях», как боги спят в далеких небесах, да, а реальное действие, которое совершается все им и благодаря ему, и на собственном опыте, опять же, человек убеждается в том, что Бог действительно есть. Это как есть такая тюрьма «Черный дельфин», к нашей беседе сегодня будет вспомнить, да. Вот, а там, соответственно, есть много очень одиночных камер, и один служенный удалось передать литературу, чтобы он понимал, что Бог есть, и как с ним вообще, как взаимодействовать с этой реальностью, если она действительно существует. И вот такие вот слова. Он раз начинает плакать, да Бог-то есть, Бог же есть реально. То есть это у него столько, он понял, что действительно он есть. Если он здесь оказался, в этой тюрьме, значит, соответственно, есть выход из тюрьмы души своей выйти, вот из этих моментов, и он понимает, что Бог – это реальная сила, которая может его переплавить, изменить проявить и дать вот выход. Он ограничен внешними стенами, но его душа, она свободна от этого момента, и он понимает, что Господь – это та самая сила, которая в нашем мире реально действует. Это вот следующий этап человека, который поможет ему эти силы брать. Вот апостол Петр увидел: «Господи, если ты по водам идешь, повели, и я пойду тебе навстречу». Он пошел, усомнился, стал тонуть. И что, Господь же не ставил его там, давай утопай дальше в этих своих, это, если на метафору это все переводим, житейскую. Господь что, крепкую свою руку дает Петру, апостолу, его поднимает также нам. То есть, Господи, помоги. Да. Все вот так возвать. Именно из глубины души, как тоже в литургических текстах говорится, из глубины возвать к тебе, Господи. Вот из этой глубины опустошенности, потому что понимаешь, что ты один никуда не можешь прийти. То есть, ничего хорошего ты не сделаешь. И как вот интересная мысль, это вот обрамля вот это вот тезис, который у нас сейчас вот звучит. Если я что-то сказал хорошее, это потому что Бог через меня это сказал слово. Если я кого-то утешил, это потому что Он мне дал такие слова, чтобы я мог что-то это сделать. Я как инструмент, как вот стихотворение есть замечательное, плачет скрипка в руках музыканта, надорвавшись стороной, и там в конце этого стихотворения: «О мой Бог, сделай так, чтобы я был скрипкой, который мог и петь, и играть перед тобой вот в твоих руках, действуя через меня в этом мире». Ну и у Бога нет никаких рук, кроме наших здесь, на этой земле, поэтому будем и Ему служить.
Можно вопрос провокационный у меня? А не случается ли так, что когда мы человека постоянно вот оправдываем, прощаем, сами вот идем на примирение...
Стокгольмский синдром, по-моему, называется, жертва, когда преступник оправдывает.
Может быть, но не делаем ли мы медвежью услугу? То есть не показываем ли мы человеку, что так можно себя вести? То есть не даем ли мы ему право... Ну, то есть если он один раз себя так повел, например, очень грубо, и видит, что нет сопротивления, есть прощение, да, там есть вот такая мягкая реакция, то, значит, в следующий раз ему как будто бы уже не страшно так себя вести, ну, а потом будет, это может войти в привычку.
Вот. Будет отравлять дальше все вокруг, излучать, да, вот, этой дымовой зависы, скажем так, за счет твоей. Это, да, совершенно верно, медвежья услуга, самое, что есть настоящее. Просто надо понять, кто перед тобой. Если это близкий человек, то надо искать точки соприкосновения. Если это какой-то человек, который за счет тебя пытается самоутвердиться в обществе, допустим, идет общение там дружеское, раз он начинает на тебя, как термин, абьюз там, да, и прочие вот эти все моменты, когда нарочно питается твоими негативными эмоциями. То есть он тебя обидел, тебе стало плохо в этот момент, и он: о, все, моя добыча, все,
буду. Но так же бывает часто и даже в семьях.
Конечно, конечно.
И что вот в этой ситуации? Понимаете, это такое вечная развилка такая.
Да.
Либо ты смирись до конца, ты наполнись любовью, прояви любовь, и он поймет, и он осознает, и он раскается, но... А раскается ли? Либо защищай себя сама. То есть либо доверь себя защищать Богу, либо защищай себя сама. Вот это только так или есть какие-то промежуточные этапы?
Мне кажется, что тут неправильно говорить о том, что есть только два варианта. Либо туда,
вот
либо туда.
Есть ли еще?
Да, потому что есть еще вариант. Если я начинаю себя защищать агрессивно, это один вариант. То есть я вовлекаюсь в этот конфликт, эмоционально вовлекаюсь, и ни о какой любви там речи уже не идет. Но у меня же есть вариант сказать «стоп», не вовлекаться туда эмоционально, агрессивно, да, для начала самой остановиться, не вовлекаться, и потом обозначить границу. То есть если это человек в семье, то мы поговорим, может быть, не раз и не два. У меня в семье, не с мужем, а в большой семье, да, бывали такие ситуации, когда возникали эти недоразумения, когда мне делали плохо, хотя думали, что делают мне хорошо. Или делали хорошо себе, я уж не знаю.
Причиняли добро.
Да, да, вот. И там понадобился не один разговор, чтобы выйти на ту стадию отношений, да, вот на ту близость, которая позволяет не раниться нам обоим.
И если это мы... когда люди настроены на взаимодействие. Вот, бывает так, что
да,
и нет.
Но это мы сначала выходили на взаимодействие, но сначала я выставляла вот это: со мной так нельзя, не надо. Если ты хочешь продолжать в том же ключе, я пойду. Мне сейчас это не нужно.
А не получается, что мы как бы перехватываем инициативу у Бога, и уже мы сами себя защищаем, а не Он нас защищает?
Ну, помолиться-то никто не мешает. Вот, и это не значит, что я уходила, просто уходила. Естественно, есть молитва о том, что «Господи, управь, чтобы мы все-таки поговорили как-то, чтобы это все наладилось». Но, опять же, у Бога нет других рук, кроме наших. Условно, нашему близкому вряд ли в несказанном свете явится Господь и скажет: «Ай-яй-яй, нельзя так делать». Да? То есть... Он действует через нас. В нас вот эта любовь рождается. Любовь – это действие.
Он дает эту любовь.
Да, мы любовь, можем... он, Бог – это любовь. Он везде, он с нами до скончания века.
Этой любовью объять.
Да, и наша задача, ну, для начала хотя бы не пустить в этот мир еще больше зла. Да, еще
через нашу свободную волю.
Да. А дальше, если уж мы к этому готовы, попытаться впустить через себя в этот мир любовь. Это не значит, что надо покрывать. Это, ну, неоднократно же святые отцы говорили, что есть грех, а есть человек. Есть человек, который совершает грех, мы осуждаем грех, но не осуждаем человека. Соответственно, мы разделяем человека, за которого мы молимся, и то, как он с нами поступает. То, как он с нами поступает, в принципе, наверное, возможно поменять. Опять же, для нас это точка духовного роста. Да, с нами поступают не так, как мы хотим. Мы же прекрасные, замечательные. Нам хочется, чтобы нас все вот там на пьедестал. Я же прекрасная.
Кружите меня.
Да, я всех люблю. Все замечательно. Это с моей точки...
Проработанное весь.
Да, с моей точки зрения. А с точки зрения человека же это совершенно иначе может выглядеть. Для него мое поведение может выглядеть как та же самая агрессия. Хотя я думаю, что я...
Бабочка.
Да, прекрасная такая феечка, летаю, вся такая духотворённая, жена мироносица.
Ну, мы свободно воле направлены на то, чтобы и помолиться, и Бога призвать, и переплавить этого чувства. Нет. А вот как вот наш оппонент, как он своей свободной воле, куда он её направит? Он может это принять, может не принять, может как-то другой путь выбрать.
И нам от этого не надо зависеть. То есть мы в любом случае должны агрессию убрать, да. Гнев.
Себя, в первую очередь.
Себе,
наши,
да.
Эмоции – это наша ответственность. Угу. Условно, человек может выводить нас на эмоции, но, да, понятно, есть первичные эмоции, там, к психологам, если обращаться, есть первичные эмоции, которые возникают рефлекторно, автоматически, ну, как, условно, на животном уровне, но у нас помимо животного уровня есть еще духовный, да, то есть мы имеем свободную волю, в отличие от всех живых организмов на этой земле. Я могу в ответ ответить, могу себе сказать: так, Маша, стоп, стоп. Ты сейчас этого делать не будешь, потому что лучше от этого, опять же, никому не станет. Но если я этого сейчас не скажу, у нас появятся два пути. Либо я с этим человеком не взаимодействую дальше, ну, если не складывается. Либо у нас могут получиться прекрасные отношения, если мы сейчас это обсудим, разрулим. Вдруг выстроится, я же не знаю. Опять же, на мой взгляд, ну, неплохо помогает вспомнить слова Христа: «По плодам их узнаете их». Какие плоды я сею в этот мир? Ну, хотелось бы, чтобы они были прекрасные, да, чтобы у человека, даже если у нас был конфликт, по выходе из общения остались, ну, хотя бы нейтральные воспоминания, эмоции.
Но вот у меня отзывается, что в этой ситуации, если я себя представляю на месте вот такого взаимодействия с человеком обижающим, да, что, наверное, в зону моей ответственности входит каким-то образом справиться с агрессией, с гневом, да, агрессия разная бывает, с гневом внутри. То есть в состоянии гнева все равно ты ничего хорошего не сделаешь. Это то, что точно надо убирать, и убирается это молитвой, правильно я понимаю?
Молитвой и опытом прошлых негативных ситуаций, когда ты понял, к чему это может привести.
Подышать.
А потом уже дыхание.
В теории это очень хорошо звучит.
А кто сказал, что будет легко?
Да нет, конечно.
Оно же вот это элементарная ситуация. Вот раньше на тебя кто-то кричал, орал, ты боялся. Сразу же родительский момент, да, то, что если на тебя кто-то кричит, значит, это вот тебя хотят там как-то уму-разуму научить, ты не имеешь права на это реагировать. И ты сам себя отравлял этой мыслью. Он тебя орёт, ты ему позволяешь дальше орать. Потом ты это все осознал, как это, что у тебя включается какая-то химия и какие душевные моменты. Понял, как это все происходит. Начинает на тебя кто-то кричать, ты смотришь, ну, пусть сейчас прокричится, я пока подумаю, там, ага, мне вот это надо сегодня сделать. Да. Все, прокричал, все, включаю микрофон ему. Так, что вы хотели сказать? Ага, вот теперь давай поговорим нормально.
Ян, мы сегодня от тебя отталкиваемся, чтобы вот теорию как-то в практику притворить.
Нет, ну, конечно, это рабочие все инструменты, действительно очень грамотные. Вот и Маша поделилась, да, и отец поделился я уверена, что да, это работает. И сама, на самом деле, конечно, многое что пробовала в семейной жизни. Уже, говорю, мы больше 10 лет живем. Но меня все равно вот до конца, знаете, что тревожит. Как все-таки вот эта вот любовь в себе, ну, как ее вот аккумулировать в тяжелый момент, в тяжелый, когда вот я сама без ресурса, когда я сама на нуле. Вот я в посте сказала, да, что мне помогла просто вот такой вопль к Богу. Да, но это, наверное, тоже не каждый раз будет срабатывать, я так подразумеваю. И хочется...
А может быть, как раз это то, да, что сработало один раз, а дальше это должно войти в практику?
Мне кажется, это должно войти в практику, когда еще не сложно. Потому что, условно, для того, чтобы пробежать марафон, люди сначала многие годы тренируются бегать. Сначала там 100 метров с одышкой, там язык на плече
чтобы
бежишь.
Чтобы пульс не был выше 150.
Да, да, потом бежишь там километр, потом 2 километра. Потом ты бежишь те самые 48 или сколько там марафон. Бежишь, бегаешь, тренируешься много раз, чтобы потом пробежать тот самый марафон, в котором ты хочешь...
Это когда, когда удается. А бывает, вот, ты сталкиваешься с этим, опа.
Кто-то к этому идет условно год. Потренируется, вот есть такая конституция у человека, что он натренируется за год и будет марафоны бегать. А кто-то к этому идет годами.
А кто-то встречает внезапно какого-то сотрудника на работе или человека где-то по делу, который начинает с тобой вести себя так, что ты...
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня в день жен мироносец говорим о том, как же рождается та самая христианская любовь, все покрывающая. В гостях у нас в студии сегодня иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицы Сергиевой Лавры, матушка Мария Медведева, супруга диакона, дочка священника и мама 6 детей, и Яна Копаева, блогер, автор книг, которая, собственно, этот вопрос задала. Вот, и мы вот ходим вокруг да около вот этого как раз главного нашего вопроса. Как же в себе включить любовь, которая, я так понимаю, удалит в нас даже не гнев, а боль и обиду, которая накрывает в первую очередь, когда с тобой разговаривают, ну, не так, как ты ждешь, или действительно неподобающим образом. И когда это, возможно, действительно несправедливо, хотя это все понятно, лекарство для гордыни, да, но бывает так, что это прям вот совсем чудовищно, да. А все равно Господь сказал: благословляйте ненавидящих и обидящих вас. Вот как включить в себе любовь, чтобы ты этого человека в данный момент не хотел как-то, не знаю, проучить, воспитать, ответить, призвать к, не знаю, состраданию, а чтобы ты мог с любовью вот, и с покоем, миром внутри как-то это все воспринимать регулярно. Как включается эта любовь, отец Поликарп? Мы вас будем мучить.
Все, я с удовольствием.
У нас еще 15 минут вас помучить.
Да, здесь просто как бы мы ни крутились, и как бы мы ни говорили, какие-то вот искать внешние точки опоры в себе, когда у нас их нет просто-напросто. Мы, у каждого есть такое состояние, когда неоткуда вообще брать сил. И там Вилья до пола дошла.
Вот, прям подошли, да, к главному, что вот я, наверное, про это состояние говорю. То есть, знаете, бывает, когда, да, все прекрасно, все ты там причастил, сился только
и
что из храма пришел, да,
все.
Там и ты такой весь, ну есть запас этот, а когда вот ты истощен прямо уже, так истощен, а тут от тебя требуют, ну как бы не требуют, а ты понимаешь,
ждут,
что, да,
вымогают, я бы даже сказала,
бывает по всякому,
любовь,
да. Да, вы не доползешь, наверное, так все, никак иначе, и не сбежишь никуда, там не спрячешься. Вот здесь я бы продолжил тоже вот мысль матушки Марии о том, что надо воспринимать окружающую действительность как тренажер в мирное время, пока ты ни с кем еще не скреснулся, то есть уже воспринимать это реально, что вот какое тебе будет задание сейчас дано, вот, как ты можешь взаимодействовать либо с человеком, либо с продавцом в магазине, либо, ну, не дай бог, там в ДТП какой-то случится небольшое, там тоже агрессия примерно там возникает. Какая у тебя будет ситуация? Ты же не знаешь, какая она будет. Но пока эта ситуация не произошла, вот как даже мы сейчас в студии сидим, нам ничто не мешает быть прикрепленным к источнику любви.
То есть молиться.
А молиться
непрестанно.
Как? И как, опять же. То есть это здесь очень момент такой. Можно и правила вычитывать, и зевать. Вот так закончатся эти буквы, все там, тексты и так далее. Просто здесь именно вот момент. Просто суть-то в том, что когда наконец-таки у нас происходит ситуация, когда нас уже зажали в угол, и мы не знаем, что делать, мы тогда только начинаем призывать Творца всячески, чтобы он нам как-то помог. Вот. А задача изначально быть с ним вообще не постоянно. Мне очень понравилось такое вот выражение. Если мы будем постоянно с Богом благодарить, вот встали, не обязательно же там вот какую-то экзальтацию на себя надевать, там все. Встал, Господи, благодарю тебя, встал, здоров, вроде близкие все живы, здоровы, там, если нет, то тоже. То есть сначала начинать благодарить Творца за то, что у нас есть. А когда мы научимся, как вот марафон, да, то есть начинаем это вот делать, то уже мы научимся благодарить и за то, что у нас нет. Потому что сразу, ой, давайте и за скорбь, и за радость Бога благодарить, да не получится. Давайте начинать с того, что у нас есть, а потом будем дальше. И никогда вот у нас тут будет кто-то сейчас в студию ломиться, там какой-нибудь, там, не дай Бог, там преступник, все, да. Господи, помоги, вот, ой, мы сейчас только мило общались, сейчас и начали про Бога вспоминать. Нет, мы должны с Богом быть постоянно в таких сыновних, дочерних отношениях, и в таком хождении перед Богом Бог будет слышать каждый шепот нашего сердца. Мне понравилось это очень выражение.
Прекрасно, да. Вот прямо сейчас вы очень хорошо ответили на мой за вопрос. Спасибо. Я поняла, да, вот эту связь, что действительно, когда ты вот настолько бережешь, наверное, вот эту вот любовь внутри себя, да, и не теряешь связь с Господом, ты вот как-то вот постоянно, да, мир внутри. И то, наверное, да, и когда и ты в будни это чувствуешь, и в критической ситуации это чувствуешь, вот, ну, вот это, наверное, сложное сохранить в себе.
Это самое сложное, потому что ищите прежде Царствие Небесного, остальное приложится. И когда действительно ты воспринимаешь все как тренажер, то и ты при этом в общении с Богом пребываешь, то все воспринимается, конечно, в разы легче вокруг.
Так, а что мы сегодня приготовили? Так, какие испытания, да?
Да, мне кажется, тут еще важный момент, что христианин в современном мире, к сожалению, современный мир вот в целом, он заточен на то, что вот если вспоминать рекламу, ты этого достойна, дай себе время отдохнуть.
Пусть все подождут.
Да, то есть у нас в целом такой тренд на расслабленность, что все возможные моменты в жизни, когда я могу расслабиться, я вот расслабляюсь и живу в свое удовольствие. Вот христианину важно помнить, что мы здесь на земле не для того, чтобы отдыхать. Мы здесь для того, чтобы готовиться, чтобы, дай Бог, оказаться потом после смерти с Богом вместе. А мы туда не сможем войти, если... Да, то есть если... Знаете, у Льюиса есть прекрасная совершенно книга «Расторжение брака».
Да.
О том, как тех, кто живет в аду, везут в рай.
Да.
Пожалуйста. И вот их выпускают из автобуса, из этого.
А им плохо.
Они хотят обратно, они не видят, как прекрасно вокруг. Для меня вот это самое страшное, что я там не захочу быть с Богом, потому что у меня есть ощущение, что никто никого не будет в ад отправлять. Да. Просто условно, если мы не привыкли быть с Богом здесь, мы этот жар божественной любви там не вытянем, нам плохо будет.
Угу. В щелочку захочется обратно, как
да,
они, или в автобус
назад. Да, укрыться в тенечек. Поэтому
да.
Эта жизнь как раз, она вся как тренажер. И здесь, опять же, я что-то сегодня по цитатам вспоминаю слова Владыки Тихона, совершенно прекрасные. Он сказал, тебе кажется, что ты ничего не успеваешь? Накинь на себя еще пару дел.
И это, кстати, всё, правда.
И ты все успеешь. Поэтому, когда меня спрашивают, там, как вы решаетесь на еще одного ребенка, вот я когда чувствую, что я подрастила ребенка до того уровня, когда я могу немножечко расслабиться, у меня появляется время на себя, на какие-то помимо работы, хобби, вот посидеть спокойно, вот что-то как-то вот есть, появляется вот это ощущение свободы какой-то вот мирской. Я понимаю, пора. Пора, я слишком расслабилась, потому что жизнь должна быть... Понятно, что нам нужно давать там себе время выспаться, физиологию никто не отменял, но эмоционально важно быть вот в этих делах любви постоянно. Никогда вот припрёт, а любить мужа каждый день. Каждый день там его встретить. Вот он пришел, дверь открывается, не с дивана ему кричать «Привет, любимый!», а выйти, поцеловать его, обнять, спросить, как дела – ребенок
ритуалы тоже... такие семейные создавать самим себе, чтобы взаимодействовать.
Да, так. То есть с теми же детьми. Ребенок вроде не просит книжку почитать, предложить тебе книжку почитать. Я не хочу, я не люблю читать книжки. Вот, но побыть там, организовать какую-то там, не знаю, активность. Вот перед Пасхой деревянные яйца красили. Я как вспомню, как я отмывала эту гуашь от стола. Вот. Но зато красивые яички, которые мы подарили там родным, близким.
Там, тоже радость дальше пошла.
Да, то есть придумывать для себя дела любви. Не ждать, когда они сверху свалятся.
Когда будет запрос. Да, самому формировать предложение.
Да, и на самом деле, как сказал батюшка, быть с Богом каждый день. То есть разговаривать с ним, не думать, что он где-то там, высоко. Он рядом каждый день, он любящий папа. Который, вот у меня с детства просто это ощущение, что даже если я одна, я не одна. И вот об этом важно помнить, что бы ни случилось, даже если тебе очень плохо сделали, всегда есть тот, который тебя обнимет, на ручки возьмет. Вот пожалеть, да, вот обними, кто меня обнимет? Всегда есть тот, кто меня обнимет. И если об этом помнить, это личный опыт, что если об этом помнить... Он всегда обнимает.
Я иногда даже прошу, обними меня, возьми меня на ручки.
Вот просто да. Помнить о том, что это не где-то там, на высоком Олимпе, да, а боги пьют там в розе.
Как тот момент, что следы двух как бы
да.
Тогда.
Да, а где ты был?
А где ты был? А я на руках тебя нес в этот момент.
Яна?
Да, очень откликаются ваши слова, конечно, да, что, знаете, наверное, ошибка в том, что мы так много ждем от какого-то другого человека, да.
Не надейтесь на князя, на сына человеческого.
Да, который сам слаб, и который сам, ему самому бы что-то да, получить. А что все это можем от Господа получить, и, эту, и поддержку, и успокоение. Вот это Господь да, сам в Евангелии говорит, да, что придите ко мне все труждающиеся, да, и вот... И получите вот этот вот покой душам вашим, да, получите да. Вот эту любовь, получите опору, получите все это надо у Господа искать.
Правда, как тренажер, да. Ян, если ты постоянно в этом не пребываешь, то дальше как оголенными какими-то железками тебя начинают терзать вот эти вот обстоятельства. А когда ты каждый день, вот как отец Поликарп говоришь, ну что у нас, какие сегодня уроки, тогда ты по-другому. Но это вот для меня лично, да, это нужно не забывать, постоянно быть в молитве, постоянно действительно искать Царство Небесное, вот не когда-то там в жизни, а здесь и сейчас, то есть в первую очередь хотеть быть рядом с Богом, тогда все остальное дается тебе вот в учение. А когда мы живем вот так вот, знаешь, как без масла двигатель работает, да, в голую, тогда все это царапается, цепляется. Ну вот я
Маслица подливать,
да. Да, мне, знаете, еще вот я после каких-то таких сложных ситуаций исповедуюсь, и мне батюшка наш говорит все время о том, что ну ты вот действуй против здравого смысла иногда, но вот, вот что-то там не так идет, а ты вот иди обнимай, целуй, вот давай вот это вот, говорит, вопреки здравому смыслу. И, ну, мой тоже же вот опыт семейный показывает, что это, вы знаете, всегда работает, всегда. Но мне очень сложно, наверное, постоянно быть в этом, и мне очень сложно переключаться на вот эту любовь. Вот чтобы сделать так, чтобы эта буря утихла, и пойти и обнять, пойти и дать вот эту вот любовь даже в такой вот момент какой-то критический. Но я поняла, говорю опять из собственного опыта, что это именно то, что нужно сделать.
Понуждать вот. Себя.
Да, и это вот так удивительно, как это переключается из вот этого пламени внутреннего, из этого ада. Вот я еще, кстати, фразу недавно прочитала, что ад – это дверь, которая закрывается изнутри.
Да, да,
что
да.
Мы сами ее закрываем, да, но мы же сами можем ее открыть. И, наверное, действительно, иногда следует действовать вопреки здравому смыслу. И как вот матушка тоже сказала, важна мысль, что на мир транслирует другое совсем, да, угу. Что ты себя о себе подумай, выбирай себя в конфликтных ситуациях. А мы все-таки христиане, мы должны... Вот эту вот жертвенную любовь, наверное, практиковать.
Практиковать. А главное, это же сила. Это же сила. Да. Вот если подумать, Христос же, вот он на кресте мучился, ему говорят, сойди с креста, а он же мог.
Мог.
Ему же ничего не стоило.
12 легионов ангелов стояло.
Вообще, ему даже пальцами щелкать не надо было.
Землю достаточно... перевернуть, да.
Да, но он был на кресте из позиции силы. И показал этот пример. Он был там на кресте не потому, что его схватили, там пытали, повесили, он ничего сделать не мог. мог.
Он был на кресте из позиции силы.
И для нас это образ. То есть мы же призваны быть... Да. Как можно более похожими
можно
на него.
Под конец.
И это сложно, да. Это очень сложно. Вот на самом деле я себе не могу представить, что он ощущал как человек, потому что он же в полной мере, как конечно. И Бог, так и человек. Вот что должен ощущать человек, когда он знает, что он может прекратить это в любой момент.
Да.
Вот просто захотеть. И он это не прекращает. И вот этот пример, надо просто помнить, что когда мы страдаем, Христос страдает вместе с нами.
Да, это бесконечно.
Это сложно.
Это бесконечно сложно. И вы знаете, в этом крестной смерти Христа каждый год открываются какие-то новые потрясающие смыслы, безграничные.
Да, можно я задам вопрос, который меня очень давно мучает? Ну вот про Христа просто много написано, да, как-то можно... Mm-hmm. к пониманию этого прийти со временем. И матушка сейчас хорошо так расписала. А мне всегда интересно про Божью Матерь. Вот особенно, когда у меня родились дети, я вообще не представляю, как Божья Матерь может любить людей
который
и быть настолько
сыном.
Милостива к нам после того, что мы сделали с его сыном. Для меня это просто не вмещается в голову. И самое удивительное, на своем личном опыте я вот что испытала, что Божья Матерь, она, знаете, она как будто бы, ну, нельзя сказать, что милостивее Христа, но как будто бы она, вот знаете, даже быстрее приходит на помощь, что ли. Она как мама, вот реально, она... Вот папа может поругать, папа может сказать, пускай будет урок, а мама скажет, да иди я тебя обниму. Вот, да. Вот это я чувствую от Божьей Матери. Но вместить в голове своей, как это получается, как после того, что мы сделали с его сыном, как она любит людей, как это?
Вот человеческому предстательству, из молитвы как раз мы это слышим, человеческому предстательству не верь имя, но сама защити и помилуй меня. Собственно, Христос мог бы воплотиться и раньше времени, и позже, и суть, почему он не мог прийти, хотя Бог он все может, но почему он не мог прийти в наш мир, потому что нужна еще свободная воля человека, потому что как Ева простирала руку к запретному плоду, так же и через другую Еву, вторую Еву, Божью Матерь, должен был прийти, да будут по слову твоему, то есть проявить послушание. Ева проявила первое непослушание, а Богородица проявила послушание, и поэтому все человечество ждало ту, которая сможет это сказать.
Яночка, я надеюсь, что какие-то сегодня откровения были. Для меня точно были. Вот, конечно, бывают ситуации в жизни очень разные, но, наверное, если мы в молитве пребываем, не забываем, да, и в Боге пребываем...
Благодарить.
Как на волне лежим, и тогда все не так больно. Вот. Спасибо вам большое за ответы на эти вопросы. В день Жен Мироносец. Поздравляю вас, дорогие сестры.
С праздником.
А у меня
вас.
Именины, между прочим.
А тебя, да, с днем ангела. Ты Иоанна. Ты у меня так в телефоне записана. Иоанна.
Многое лето.
Да, многое лето. Да, спасибо большое. Напомню, что в эфире был клуб частных мнений. И в гостях у нас был иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Святой Троицы Сергиевой Лавры, а также матушка Мария Медведева, супруга диакона, дочка священника и мама 6 детей, и Яна Копаева, блогер и писатель. Нашу программу можно не только слушать, можно смотреть, подглядывать за тем, что происходит в студии на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте, видеоверсия программы. Вот, мы вас еще раз поздравляем. Вернемся в эфир в клуб частных мнений через неделю, в воскресенье 18:00. А на сегодня с вами прощаемся. У микрофона была Наталья Лангамер. Всего вам доброго. До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».